This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья и сестры, вам.
Мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья и сестры, вам.
Расскажи мне о тайнах, которых не знаю, чего бедным умом я постичь не могу. Может, глубже тебя я Всевышний познаю, и стремление к небу в душе сберегу. Я хотела бы знать твою волю, что скрыто, что меня ожидает в пути впереди. Ведь тебе все известно, тебе все открыто. Ты назначил мне межи, где нужно пройти. О, Всевышний, я знаю, ты рядом со мною. Дух твой дышит, где хочет, и злится сердца. Он наполнил уста дивной хвалою, чтоб душа прославляла тебя без конца. Ты веди меня в свет тех святых откровений, будь моим откровением ночью во сне. И в минуты молитвенных сладких общений ты меня умудряй, открывай разум мне. Не хочу оставаться с пустою душою, без присутствия верных свидетельств твоих. Ты сказал, что пути превосходят крови. Обрати мои очи узрить, чтобы их. О, Всевышний, я знаю, ты рядом со мною. дышит, где хочет, и зрит все сердца. Он наполнил спа моей дивной хвалою, чтоб душа прославляла тебя без конца. От присутствия дивного Божьего света в сокрушении ликует восторгом душа. О, как дорого сердцу общение это, как в присутствии Божьем жизнь хороша. Я так мало еще тебя, Господи, знаю, и постигнуть тебя я теперь не могу. Расскажи мне о тайнах, которых не знаю. Может, к небу стремление я сберегу. О, Всевышний, я знаю, ты рядом со мною. Дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете христианскую радиопрограмму «Мир вам». Сегодня в нашей радиопрограмме мы снова вместе будем размышлять над ответом на один из вопросов радиослушателей. Я не претендую на окончательный и единственно верный вариант ответа на вопрос, и потому мы сегодня вместе с вами, дорогие христиане, сегодня будем искать ответ на проблему. Да, друзья мои, я не оговорился. То, о чем мы будем сегодня говорить, является во многих поместных общинах проблемой, и не только проблемой в общинах. Но неправильное понимание или трактование этого вопроса принесло много беды в семье. Итак, что же это за вопрос, который так влияет на поместные общины или, как мы говорим, поместные церкви, а также очень и очень сильно влияет на наши семьи, на взаимоотношения мужа и жены? Основанием для беседы возьмем первое послание апостола Павла к Коринфянам, 11 главу. А тема будет самая что ни на есть простая. Но в толкованиях этой главы и этой темы столько всякого рода домыслов, а порой даже ереси. Итак, тема сегодняшней нашей радиопрограммы – покрывало. Для того, чтобы правильно подойти к рассуждению об этом вопросе, давайте откроем первое послание апостола Павла к Коринфянам, 11 главу, и начнем читать с первого стиха. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Эти слова записал апостол Павел, и он предупреждает. «Будьте подражатели мне, как я Христу». А как и в чем Павел подражал Христу? Ответ прост – нужно только вернуться в конец предыдущей главы и там найти ответ. И вот что Павел пишет там. «Я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих». И этими словами заканчивается глава. А если учитывать, что Павел не разграничивал свое послание на главы, то следует читать так. Начинаем с предыдущей главы. И переходим в следующую. «Я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих. Будьте подражателями мне, как я Христу». А чему же старался подражать Павел у Христа? Вот слова Христа. «Я пришел не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы послужить». Вот правило Иисуса Христа. Как Христос его исполнял, мы еще вернемся к этому, а сейчас еще раз послушайте правило апостола Павла. «Я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих». Как созвучно правило жизни апостола Павла со словами Иисуса, и к этому он призывает всех христиан, а особенно тех, кто называет себя служителем. Почему я так говорю? Потому что именно к служителям обращает слова апостол Павел, которые мы будем читать в этой главе. Потому что вот так начинает свое послание Коринфянам апостол Павел. «Призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, призванным или избранным на какое-либо служение», пишет Павел в своем послании, чтобы именно они, служители, призванные, избранные, знали, как поступать, а также, после запятой, он продолжает мысль, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, знайте и вы. Но в первую очередь это должны знать служители. И что же они должны знать? Христос не пришел командовать, не пришел руководить, и не для того, чтобы ему служили, а чтобы послужить. Павел пишет в послании к римлянам, «Я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам». И вот теперь он призывает всех поставленных на служение, «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». И вот после призыва подражать ему в служении, апостол Павел почему-то переходит на семейные взаимоотношения. Почему так непредсказуемо Павел поворачивает свою речь? В начале этой 11 главы он говорил о служении, и вдруг пишет «хочу также, чтобы вы знали». Что знали? Что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. А какое это имеет отношение к церкви, к служению? Почему такой резкий поворот? Почему от служения в церкви вдруг Павел говорит о семье? Вчитайтесь внимательно в эти слова. «Хочу также» или «хочу еще, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Я думаю, вы уже знаете, что Павел пишет послание это служителям. И на первый взгляд странно, что он пишет им слова о главенстве. Кто кому глава? Я надеюсь, что вы заметили, что в этой иерархической лестнице в общении людей с Господом нет места ни святым, ни угодникам, даже нет места ни апостолам, ни пресвитерам, ни папе, ни маме, ни теще, ни тестю. Построение семьи и взаимоотношения с Господом должно строиться только по формуле, предложенной Господом и переданной нам апостолам. «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И вот теперь после слов апостола попробуйте между этими тремя главами и их взаимоотношениями вклинить кого-либо. Святых ли, угодников ли, ангелов ли, священников ли любого ранга. Знаете, что получится? Вот что, послушайте. Христос сказал, «Я есть истинная лоза, а вы ветви». Ветвь только тогда имеет единство с лозой, когда она находится на ней. То есть, находится в тесном, никем и ничем не разъединяющем общении. Но только попробуйте между лозой и веточкой втиснуть самый тонкий предмет, как сразу же веточка окажется отсеченной. Вот в чем единство Бога Отца и Сына Христа, что между ними нет посредника. Между Христом и мужем не должно быть посредника, так же, как и между мужем и женой не должно быть посредника, иначе посредник становится главой для жены, чего Павел никак не хотел видеть в христианской семье. Двуглавие не может иметь места в семье, а покрывало как раз имеет в этом очень большое значение, и именно об этом пишет далее апостол Павел. «Посему жена должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». А вот на этом стихе нам нужно сделать особенную остановку, потому что здесь очень много вопросов. Давайте дадим ответ на вопрос, кому же покрывало на голове у женщины является знаком и что этот знак говорит. Мне приходилось слышать ничем не обоснованные заявления, подобные этому. Какой ширины косынка или полоска на голове у женщины, настолько она и подчиняется своему мужу. К сожалению, я заметил другую особенность, что именно те жены, кто в семье командует своими мужьями, как раз имеют более широкое покрывало на голове или косынку, завязывают таким образом, что голова больше всего покрыта. Вот только смею вас заверить, не об этом говорил апостол Павел. Павел не писал, что на голове у жены должна быть косынка или шаль. Он не говорит, что должна быть шапочка черного или белого цвета, как это принято в церквях у меннонитов. Но он говорит, что это покрывало на голове должно быть видимым и понятным знаком. Поймите эту важную деталь. Знак всегда ставится для того, чтобы на что-то указать, чтобы принести какую-то очень важную информацию. И что очень важно, то, что знак должен быть очень понятным. Очень понятным и видимым должен быть знак и на голове у жены. Апостол пишет, что над женою, у которой на голове этот знак есть, и этот знак говорит, что над нею есть власть мужа. Я слышал еще такое объяснение, что этот знак должны иметь на голове даже маленькие девочки. Но позвольте спросить, а кто не знает, что над маленькой девочкой есть власть отца? Об этом не нужно говорить никому. И никаких знаков, говорящих об этом, не нужно иметь. Все прекрасно понимают, что по возрасту она еще полностью подчинена отцу своему земному. Девушка, которая пришла в возраст и по своему совершеннолетию имеет право поступать так, как она хочет, и часто бывает, что к этому времени у нее уже нет отца, потому что, может быть, он уже умер, и нет еще мужа, потому что не вышла замуж, разве она обязана иметь этот знак? Что этот знак будет говорить? Нет, она не обязана иметь этот знак, она просто будет всех вводить в заблуждение. Знак на голове у женщины говорит о ее семейном положении, что она замужем. И послушайте, дорогие сестры, знак этот не только обязанность, но и очень сильное и важное право, данное вам. Я повторю еще раз, это не только знак, это не только обязанность, но и очень сильное и важное право, данное вам. И в этом знаке вы имеете сильное право и защиту, и я скажу об этом чуть позже. А теперь давайте ответим на вопрос, кто же эти ангелы, для которых существует этот знак? Конечно, первое, что приходит сразу, это ангелы Божии, то есть духовные существа. Но давайте посмотрим, кто же они, эти духовные существа, ангелы. Когда-то женщина пришла к Давиду и беседовала с ним о его сыне, и там в речи своей она сказала такие слова: «Господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». Дело в том, что ангелы Божии знают все, что на земле, под землею, они знают, что происходит в твоей и моей душе. Для них не существует закрытых дверей, потому что они приходят к святым в темницу и подкрепляют их там. Ангелы без проблем проникают в раскаленные печи и там, среди огня, спасают от огня избранных Божиих Сидраха, Мисаха и Авденага. И что самое главное, они знают все это без всяких знаков и указателей. Но давайте мы представим такую ситуацию, и да простят меня сегодня теологи и богословы. Представим, что Господь повелел одному из своих ангелов: «Иди на землю, там есть женщина, ее имя такое, и вот ты явись к ней и передай ей такие слова». Ангелы, в отличие от нас, людей, очень исполнительны. И вот этот ангел, получив повеление от Господа, в мгновение ока оказался рядом с той женщиной и вдруг замечает на голове у нее знак, знак власти мужа. А ведь ангел хорошо знает Библию и то, что написано в 11 главе послания к Коринфянам. Жене глава муж, и нарушить это правило ангел не может. Что делать ангелу? Вариант первый. Искать мужа и сказать ему, что повелел Господь. Но Господь повелел сказать жене, а не мужу. Вариант второй. Возвращаться к Богу, не выполнив Господнего повеления. Но здесь встает вопрос. А может ли Бог дать повеление своему ангелу делать то, что будет нарушением им же самим, Господом, Богом установленным правилам? Ответ – никогда. Бог не человек, никогда не изменяется и от слова своего не отказывается. Просто Господь никогда не пошлет ангела туда, куда ему нельзя являться. Но если пошлет, то только туда и таким образом, чтобы ангел не нарушил Богом установленных законов духовного мира. И еще одно. Если Господь посылает своего ангела на какое-либо дело, ангел не будет смотреть ни на какие знаки, их для него просто не существует. Для ангела существует только одно правило и закон – строго выполнить волю Божию. Итак, вывод напрашивается сам собою. Знак на голове у женщины не для ангелов из духовного мира, а для кого-то другого, кого Библия тоже называет ангелом. И еще давайте будем помнить, что без воли Божьей, без послания или без Божьего разрешения ни один небесный или духовный ангел никогда не явится ни мужчине, ни женщине. Позвольте мне в доказательство только что сказанному привести несколько евангельских примеров. Пример первый. Хорошо знакомая история о Рождестве Иисуса Христа. Первое свидетельство ангела о Рождестве Иисуса Христа было кому? Я думаю, вы вспомнили. Да, Марии. Вот так об этом пишет евангелист Лука. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Я надеюсь, вы заметили здесь, как написал евангелист. Послан был ангел, был послан. И к кому? К деве Марии, не к жене, которая замужем, а именно к деве. Ангел Божий строго исполняет, и сам Бог строго исполняет свои повеления. Между мужем и женою никто не может быть посредником. Но вот то, что происходит дальше, думаю, будет для вас еще более интересным. Прошло немного времени, Мария стала женой Иосифа, родился Христос-младенец, и первое гонение. Ирод ищет младенца, чтобы убить. Скажите, кому является ангел Божий с повелением бежать в Египет? Нет, не Марии. Да, она Матерь Иисуса, и, казалось бы, Иосиф не имеет никакого отношения ко Христу. Но он муж Марии, а значит, глава ей. И ангел является Иосифу, вот как евангелист Матфей описывает, что там происходило. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». Ангел явился Иосифу, не Марии, и говорит: «Будь там, пока не скажу тебе, именно тебе». Господь говорит: «Теперь я с тобою, Иосиф, веду разговор, потому что ты глава в семье». Так и произошло. Вот продолжение тех событий, записанных евангелистом Матфеем. По смерти же Ирода, се ангел Господен во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца, матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». А теперь позвольте я перенесу вас лет на 30 вперед от описанных нами событий Рождества Христова. Уже другой город, другие лица и герои. Христос у колодца сихаря. Хочет пить. Приходит к колодцу женщина. «Женщина, дай мне пить», — просит Христос. Идет самый обыкновенный разговор. Самый обыкновенный разговор, какой может быть у колодца в жаркий день, и который не запрещает между мужчиной и женщиной ни Тора, ни фарисейские законы, ни небо. Но вдруг этот разговор переходит в другое русло. Женщина просит: «Дай мне твоей воды, твоего учения». А рядом стоят слушатели, а может быть и соглядатые, которые готовы в любой момент уколоть, упрекнуть Христа в нарушении закона. Но Христос, установивший эти законы, очень хорошо знает, как их исполнять. Вот что о том событии пишет Иоанн, евангелист. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Иисус Христос не нарушает установленный им закон. Нельзя в отсутствии мужа учить чужую жену. Иди, позови мужа своего. Зачем? Да потому что чужую жену в отсутствии мужа учить нельзя. «У меня нет мужа», — был ответ женщины. И вот теперь Христос начал учить эту женщину, имея на это полное право. Ни ангелы, ни Христос не нарушали и не нарушают установление неба, о которых Павел впоследствии напишет: «Муж — глава жене, а чтобы призванные святые, то есть избранные на служение ангелы, да и все призывающие имя Господня, могли отличить замужнюю от незамужней, на голове у замужней будет знак». Иногда мне приходится видеть такую картину. В поместную церковь приезжает проповедник. Хорошо умеет говорить, умно отвечает на все вопросы, и от этого получает назидание вся церковь поместная. Но вот закончилось собрание, и окружает этого брата с личными вопросами члены поместной церкви, и большинство из них – сестры. Брат-служитель дает ответы на их вопросы согласно своего познания, духовного возраста и опыта. Только не подумайте, что этот брат говорит какую-то ересь. Нет, просто этим сестрам он преподает учение, которое муж этой сестры по каким-то причинам не знает. И порой от незнания каких-то нюансов не соглашается с таким объяснением или учением. Но все дело в том, что брата этого нет сегодня в этом собрании. Он может быть на работе или в отъезде. А теперь представьте картину, когда, вернувшись домой, жена начинает учить своего мужа. «Да ты неправильно понимаешь, ты не знаешь. Вот сегодня был в церкви проповедник, брат, и он мне объяснил. Теперь я знаю, а ты не знаешь». Редко какой муж может спокойно согласиться с такой ситуацией, когда чужой мужчина учит его жену. А если такое будет повторяться каждый месяц или каждый раз, когда в церковь приедет какой знаменитый проповедник, и жена всякий раз будет, получая ответ на свои вопросы, придя домой, унижать своего мужа? Или даже представьте ситуацию, когда жена по любым вопросам идет за ответом к пастору своей церкви. То же самое время не советуется со своим мужем, а только потом, после совета с пастором, поучает его. Апостол Павел чуть дальше в этом же первом послании к Коринфянам пишет вот что. Я читаю 14 главу, 34 стих. «Жены ваши в церквях да молчат». Ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том, у кого, друзья мои, у заезжего проповедника, у пастора, у диакона, у евангелиста? Нет. Павел пишет, если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Маленькая девочка спрашивает ответ на свой вопрос у отца. А замужняя имеет право спрашивать только у мужа своего, и причем дома, так учит Священное Писание. И это должны понимать в первую очередь те, кто призван и поставлен Господом на служение в церкви. Если к тебе подошла женщина с покрывалом на голове, это дорогой мой Господний служитель, дорогой мой ангел Божий, знай, знак для тебя. И будь предельно внимателен. Если у вас разговор о насущном хлебе, питье, нет никаких проблем, поговори с ней. Но как только встает вопрос учения, вопросы устройства семьи, церкви, это только компетенция мужа. Не разваливай семью, не становись главою там, где не ты глава, но по примеру нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, если ты хочешь научить истине евангельской, скажи ей, иди, позови мужа своего, и тогда поговорим. Именно для этого дан этот знак на голове у женщины для тебя, дорогой мой служитель. К большому сожалению, как раз здесь и кроется много проблем и бед в христианских семьях, в которых мужья были унижены, и бывает, что на долгие годы духовная жизнь из-за этого в таких семьях или во взаимоотношениях мужа и жены пришла в упадок, а порой и безвозвратно потеряна.
Мы с тобой вдвоем отправились в жизни путь одной дорогою, и от юности до старости нам придется видеть многое. Начат путь конец невидимый, спрятан он за горизонтами, но уже в начале видим мы, закрывая
недавно я услышал поразившую меня статистику. По исследованиям одной христианской исследовательской группы, оказывается, что большая часть разногласий между мужем и женой в воскресный день происходит именно по пути домой из церкви. Не могу утверждать, что это доскональное исследование и что это исследование всесторонне и правдиво, но факты, говорящие, что такое случается и довольно часто, имеют место. Я знаком с такими общинами, где жена должна пройти исповедание или, как сегодня модно говорить, инкаунтер перед двумя или тремя пасторами, причем отдельно от мужа, чтобы муж не присутствовал при этом. Позвольте мне сегодня на основании Священного Писания заявить, что первый священник в семье для жены и детей является именно отец и муж. Позвольте мне сегодня на основании Священного Писания заявить, что первый священник в семье для жены является ее муж, и для детей – отец. Именно к нему должна идти за молитвенной поддержкой и советом жена и дети. К сожалению, это так редко преподается в наших церквах. Я хочу сегодня обратиться к отцам и мужьям. Почему вы так легко отдаете свое служение священника в своей семье? Почему вы легко расстаетесь с той ответственностью, которую сам Господь возложил на вас, быть главою вашей жене и вашей семье? Почему вы так легко, быстро отдали главенство и отдаете это порученное вам главенство не только члену вашей семьи, к примеру, жене, а отдаете главенство вашей маме или теще, а то и совсем неродственному вам человеку, и он становится главой в вашем доме? Мужчины, христиане, братья, верните то, что так легко отдали. Станьте главою в вашей семье. Поймите меня правильно, не главарем станьте, а главою, который имеет тесную связь со Христом, мудрой главою, любящей свою жену и детей главою. А всем тем, кто пытается в вашей семье быть главой, аккуратно покажите на дверь, чтобы закрыли ее с другой стороны, независимо от того, кто это, родственник, близкий или далекий, советник или еще какого звания или сана. Сестры, жены, христианки, вам в Священном Писании написано: имейте знак на голове, хорошо видимый, этот знак для земных, телесных ангелов. Помогите вашим мужьям стать на место, предназначенное для них Господом, главою. Сами не занимайте это место, и когда к вам с замечанием или учением подойдет кто-то, покажите ему на ваш знак, предназначенный именно для него. Ну а если не поймет, то уж тогда скажите ему: брат дорогой, ты хороший проповедник, ты хороший учитель, ты хороший служитель, но у меня есть муж. И по всем вопросам, пожалуйста, обращайся к нему, моему мужу. Он глава в моей семье. Это ваше право. В этом знаке ваша сила и власть, данная Богом для вас. Берегите вашу семью. Берегитесь потерять благословение от Господа, потому что Он благословляет особым благословением тех, кто соблюдает Слово Его. Итак, мы получили несколько ответов. Первое. Покрывало должно быть на голове у замужней женщины и должно быть ясно видимым знаком. Второе. Знак этот не для нее и не для духовных ангелов, а для земных, то есть для тех людей, кто рядом с ней. И третье. Покрывало или знак – это не только обязанность, но право и власть жене, имеющей мужа, поставить на должное место ретивого учителя или руководителя, претендующего на главенство в ее семье. Но вот, читая дальше, возникает вопрос: почему во время молитвы жена должна иметь покрывало? Не говорит ли это о том, что этот знак нужен для духовных ангелов? Нет, друзья мои. Ответ здесь тоже очень прост. В то время, когда писал апостол Павел послание Коринфянам, уже существовали церкви с большим количеством верующих, и, естественно, служители церкви могли не знать всех лично. Жены в церкви, как пишет Павел, молчали, а вот в молитве все жены могли принимать участие. И часто молившаяся женщина молилась громко и в молитве излагала свою нужду. Иногда решить проблему этой женщины, а может быть даже и часто проблему этой женщины, могли решить сами христиане, услышав ее молитву. И первыми в этом были служители поместной общины, избранные для этого и рукоположенные. Эти служители в церкви всегда обязаны были наблюдать за теми, кто приходил в собрание. И когда во время молитвы вся церковь стояла на коленях, трудно было различить, кто же там молится, потому что видны были только головы молящихся. И вот когда молящаяся женщина излагала свою нужду в молитве,
служители, или другим словом называет их Павел, ангелы, могли сразу определить, молится женщина замужняя, потому что покрывало на голове, и они знали уже, что для того, чтобы не сделать беду, нужно, во-первых, найти, кто ее муж, или к ней нужно направить женщин, диаконис, для того, чтобы побеседовали с ней. Будем помнить, что в то время женщины не имели таких прав, как сегодня, и бывало, что муж, увидев, что его жена только разговаривает с чужим мужчиной, имел полное право по закону развестись с женой, даже не выясняя, о чем они говорили. Вот одна из причин, почему было такое особое предостережение от апостола Павла о правильном отношении к замужним женщинам в церкви. Беседуя с одним служителем на эту тему, он задал мне вопрос. «Ну, если все так строго, то как сегодня относиться к женщинам, которые пришли в церковь, покаялись, но у них мужья неверующие? Как их учить, ведь их нужно крестить? А как крестить, не научивши?» И в унисон его вопросу я продолжил. «А как крестить в Чечне или в другой нехристианской стране?» И на самом деле это очень трудный вопрос. Но давайте сегодня попробуем посмотреть на ситуацию эту через Евангелие и будем смотреть, что оно говорит, как должно нам поступать. Да, можно сразу отрезать. Ты, сестра, теперь слушай только Господа. Не важно, что муж говорит, муж твой неверующий, а ты слушай только Господа. Кстати, я не раз слышал такое наставление женам неверующих мужей. Но как же тогда совет Павла? Жена да боится своего мужа, он глава ей. Да будет украшением вашим сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Или, может быть, это на них не распространяется? Так как же правильно поступить? Я, к сожалению, не могу дать ответ на все ситуации жизни. Да и никто из людей не может дать ответ на все ситуации жизни. Но я знаю, чему учит Евангелие. И если у нас возникает вопрос, то это не потому, что Евангелие не дает ответ. Это потому, что мы не нуждаемся в Господе. Не просим у Него совета, а пытаемся все разрешить нашими собственными силами, своим познанием каким-то, своим опытом. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию историю, собранную по нескольким событиям. Итак, в церковь пришла женщина. Слово Господне коснулось ее, она покаялась. Сестры в этой церкви обратили на нее внимание, узнали, что она замужем, разъяснили ей учение о покрывале, и она стала покрывать голову в знак власти мужа, чтобы видели это служители в церкви. Пришло время, она захотела принимать крещение. Но как крестить, не научивши, возник вопрос у служителей. А как учить в отсутствие мужа, возник второй вопрос. Но для того и существуют в поместной церкви служители, чтобы служить, послужить. И однажды подходит к этой женщине служитель и говорит: «Знаешь, сестра, вот ты хочешь заключить с Господом завет через водное крещение, но прежде чем крестить тебя, нужно научить. А без мужа твоего не могу учить тебя, так учит Евангелие. Помоги встретиться с твоим мужем». Это так, как и Христос когда-то самарянке сказал. Настал день, и пошел служитель в гости к сестре на встречу с ее мужем. Назовем его Иваном, а ее Тамарой, чтобы понятнее было. Пришел. Неприветливо встретил его Иван. Но что поделаешь, служителю надо быть готовым ко всему. Потихоньку начали разговор. И говорит служитель: «Знаешь, Иван, твоя жена пришла к нам в церковь, покаялась и хочет крещение принять. Только вот прежде чем крестить ее, я должен ее научить, так сказать, евангельское учение преподать. По этому учению без мужа, ну, никак не могу я ее учить. Вот и пришел я к тебе, Иван». «А чему ты будешь ее учить?» – спрашивает Иван. «Тому, чему учит Евангелие. любить Бога и людей, не сквернословить и не сплетничать, не воровать, не обманывать, вести чистую христианскую жизнь, не изменять мужу, хорошо содержать свой дом в чистоте и порядке, любить детей, заботиться о них, уважать, любить, слушаться своего мужа, потому что он глава в семье, так учит Евангелие, так учит Библия, быть кроткой, любящей и заботливой женой. Я думаю, мне не надо рассказывать, какая реакция у Ивана будет на такую учебу. Только полный глупец откажется от таких наставлений. А служитель продолжает. «Вот только, дорогой Иван, без тебя я, ну, никак не могу ее учить. Надобно, чтобы ты присутствовал». И вот сидит Иван в сторонке на диванчике, и слушает, как служитель излагает евангельские истины его жене, сестре Тамаре. И говорит служитель о начатках учения, о Христе, о спасении, о жизни вечной, о суде и спасении, о благодати Божией. А Иван все это слышит, только вида не подает. Но слово Господне никогда не падает напрасно. Всегда производит свою работу в сердце человека. Вот такое простое повеление о покрывале. И следуя указываемому знаку, евангелизируются подобные Иваны в нашем народе, будто без слова приобретенные бывают.
Подруга
Трудно понимать иногда послание апостола Павла. Вот и в этом отрывке его письма трудно соединить или найти связи между отдельными частями его текста. Сначала он пишет и говорит, чтобы служители в церквах подражали ему, как он подражал Христу, и правило Христа, что он пришел послужить, стало и его правилом, и к этому призывает Павел и всех святых, а особенно избранных. Теперь, когда мы рассмотрели Господне установление о главенстве, о покрывале, кому оно является знаком и о чем оно говорит, становится понятным смысл того, о чем пишет Павел: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж». Так для чего же должны знать это служители со всеми призывающими имя Господне? Да для того, чтобы знали, что в чужой семье мы не можем быть посредниками, мы можем быть только служителями или слугами, помощниками, но никогда никто не имеет права разъединить установленную самим Богом структуру: всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Это первый вывод, который мы выносим из прочитанного текста. Второй вывод будет такой: на голове у замужней женщины есть знак, и этот знак не для нее, а для других, как пишет Павел, избранным, а также и всем призванным, призывающим имя Господне. Для одних это предупреждающий знак, и говоря символами дорожного движения, можно сказать так: о значении этого знака: «Тормози, брат, впереди опасный поворот и крутой спуск». А для других это запрещающий знак, как в случае с Тамарой: «Не влезай, убьет, высокое напряжение». А теперь вернемся опять к тексту послания и прочитаем дальше. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Конечно, вы слышали о том, что говорят, что у женщин растут волосы красивее и длиннее и быстрее. Так трактуют этот текст иногда. И что сама природа учит женщину покрывать голову. Но в этом не все правильно. Не все верно. Часто у мужчин красивее волосы и растут быстрее. Достаточно вспомнить Авессалома, сына Давида. Вот как о нем написано в Библии: «Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому». Если учесть, что один сикль где-то равен 15 граммам, то получалось, что каждый год с головы Авессалома состригали более 3 килограммов волоса. Многие женщины позавидовали бы такой прическе. Так о чем же идет здесь речь? Во многих народах на женщину, имеющую длинные ухоженные волосы, всегда смотрели с восхищением. Этим она завоевывала уважение к себе, честь, как пишет апостол Павел. Впрочем, это верно и сегодня. А на мужчин, растящих волосы, как у женщины, и сегодня смотрят без особого почтения. Но волосы на голове у женщины, хотя и были покрывалом, но только для того, чтобы иметь уважение и честь в обществе, и совершенно не были тем покрывалом или знаком, говорящим о ее семейном положении и власти над ней, и власти над ней мужа. Хочу сказать, заканчивая радиопрограмму, вот что. Дорогие сестры, покрывало или знак на вашей голове, какой бы он формы или фасона или ширины не был, даже цвета, не прибавляет вам ничуть святости, не предоставляет вам никаких гарантий или преимуществ. Он всего-навсего знак. И для того, чтобы этот знак работал правильно, вам самим нужно находиться в том месте, где должно, и поступать так, как должно. Так написано: «Как говорите, так и поступайте. О чем вы хотите сказать через ваш знак, пусть ваша жизнь не противоречит тому, что говорит этот знак. А в заключение прошу вас сделать вот что. Я знаю, что вы сегодня услышали кое-что новое для вас. Может быть, вы даже и не знали, и не думали об этом. Но, может быть, ваш муж не слышал эту радиопрограмму. Прежде чем вы будете претворять в жизнь то, что вы сегодня услышали, сделайте, чтобы и ваш муж услышал эту радиопрограмму. А затем спросите у него, как вам поступать. Так учит Священное Писание. «Да спрашивает жена мужа своего дома». «Дома спрашивает». Помните еще, что записано в Библии? В книге «Чисел», 30 главе, я читаю с 9 стиха. «Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся». И Господь простит ей. Услышать эту радиопрограмму вы можете в интернете по адресу www.mirvamradio.org в любое удобное для вас время. А прощаясь с вами, я желаю вам любви и согласия в семье. И как пишет апостол Павел далее, а если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. А нашу радиопрограмму следующую... Слушайте на следующей неделе, в это же время и в этот же час, на этой же волне. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений. До встречи, друзья.
Когда Господь создал мир человека, Адама в райский сад Бог поместил, в одном лишь не имел Адам успеха. Нет друга для меня, он загрустил. Ах, где же ты, подобное творение? Весь райский сад не раз я обошел. Все создано прекрасно, нет сомнения, но друга для себя я не нашел. Господь, узнав тогда души томление, на краткий срок Адама усыпил. Из ребрышка, что близ сердцебиенья, ему по сердцу друга подарил. Ах, женщины, прекрасное создание, чтоб делали без вас, не знаю сам. Благодарю, Спаситель мироздания, за нежность их подаренную нам. Признаем Создателя творение, Христос для нас Спаситель, вечный друг. Но ведь без женщин нет нам продолжения, и для Адама замкнутый был круг. Ах, женщины, прекрасное создание, трудней гораздо было бы без них. Благодарю, Спаситель мироздания, за то, что для мужчин ты создал их. Я знаю, женщина, венец творения, загадки прелести сокрыты в ней. Здесь на земле, поверьте, нет сравнения прекрасным качествам, присущих ей. Ах, женщины, прекрасное создание, чтоб делали без вас, не знаю сам. Благодарю. благодарю, Спаситель мироздания, за нежность их подаренную нам. Ах, женщины, прекрасное создание, трудней гораздо было бы без них. Благодарю, Спаситель мироздания, за то, что для мужчин ты создал их, за то, что я люблю